Сообщение третье. Вера производит хвалу и побеждать в церкви восстановление. Я говорю, в начале это будет тема, которая довольно глубокая, но она имеет очень большое значение. И я изо всех сил постараюсь ясно объяснить ее для всех нас. Мы смотрим на Господа, пока я говорю вам. И внутренне я молюсь: Господь, просто веди меня пункт за пунктом, чтобы все это было ясно для всех святых. Но перед тем, как мы перейдем к первому разделу о вере, которая производит хвалу, мне нужно сказать кое-что вам. То, что развивалось в моем существе в служении Господу за последние несколько лет. В книге, в Евангелии от Луки в Новом Завете, в 18 главе, есть притча. Я не буду рассматривать все подробности, но это притча о женщине. И что-то у нее было взято, то, что имеет огромное значение. Но главный человек там не обращает на нее никакого внимания, но она продолжает молиться. И затем в какой-то момент, поскольку ее вера подвергается испытанию, когда Господь приходит и все делает ясным, мы видим удивительное утверждение. Это вопрос. И это практически провозглашение. Когда Христос придет, найдет ли Он эту веру? Если кто-то живет побеждающей жизнью, тогда его вера будет развиваться удивительным, выдающимся образом. Найдет ли он такую веру на земле? А теперь мы подходим к первому разделу. Вера производит хвалу. Теперь мы видим, наверное, то, чего мы раньше никогда не осознавали. С одной стороны, мы видим хвалу в любой момент, когда мы захотим. Но на самом деле наша хвала должна иметь содержание. Это не просто хвала, а хвала. Поверхностным образом. Есть что-то в нашем существе, что побуждает нас хвалить. И теперь нам нужно понять, что до какой степени мы хвалим, зависит от нашей веры. И наша вера, и наша любовь параллельны. И когда мы растем в жизни, когда мы в церковной жизни, необходимо развитие, рост и веры, и хвалы. И это будет не внезапно для всех нас, но каждый из нас под правлением Господа будет помещен в ситуацию, когда мы будем восклицать Господу, будем молиться Господу, а Он будет молчать, и Он будет скрыт. И всем нам нужно осознать, какие-то аспекты Бога. Он скрывает себя. Он действительно Бог, но Он скрывает себя. И мы окажемся в огромной нужде. Но по мере того, как наша вера развивается, мы будем осознавать, что нет никакого чувства, нечего, не на что смотреть, но моя вера развита, когда придет момент. Бог — это скрывающийся Бог. Но те, о ком я говорил в этой притче, которых представляет эта женщина на земле для него, Бог — это скрывающийся Бог. Но поскольку их вера растет и их переживание развивается, они понимают, что Бог скрывается, но я знаю, что Бог здесь. И на самом деле, чем больше Он скрывается, тем больше Он делает. Это связано с нашей верой. И наша вера развивается. И наша хвала будет развиваться. И у нас будет содержание, которое будет угодно самому Богу. Итак, мы просто пройдемся по одной странице. Но здесь много, что мы должны увидеть. Вера производит хвалу. Псалом 106:12. Это драгоценное слово. И они поверили его словам. Они воспели хвалу Ему. Они поверили Его словам. Его словам. Поэтому я надеюсь, особенно молодые братья и сестры, но это включает в себя святых всех возрастов, вы прочитаете Новый Завет, по крайней мере, один раз в год. И будете делать это. Прочитайте его до конца. Практически это одна глава в день. Просто читайте. И это также с другой стороны. Но я говорю это всем обучающимся на полновременном обучении. Особенно тем, кто готов закончить обучение. Для вашего собственного роста в жизни вам нужно молитвенно читать особую книгу в Новом Завете. В вашей повседневной жизни, не по утрам, может быть, 5 или 7 минут в день, вы можете начать даже где-то 2 минуты, 2,5 минуты. В уголочке. Вот, например, на красном сигнале светофора 2 минуты вы ждете и можете молитвенно читать. И внутренне вы будете соприкасаться с Ним. Они поверили Его словам. Все, что Бог говорит, мы верим этому. Есть у нас чувства или нет, неважно. Итак, наша хвала основана в огромной степени на вере. А теперь у нас есть описание этого. В хвале есть один основной компонент — вера. Я надеюсь, что это проникнет в нас. Мы имеем личные отношения с Господом. Вера. Хвала основана на вере. Снова и снова вера – это компонент. В то время, когда мы хвалим, наша вера функционирует. Чем больше мы хвалим, тем больше у нас вера, и чем больше вера наша развивается, тем больше мы будем хвалить. Итак, есть два определения веры. Вера – это способность к овеществлению, проявляющаяся в результате того, что Дух переливает божественный элемент в наш дух через Слово Божье. Просто посмотрите на это. Вера – это способность к овеществлению. Итак, наша вера будет иметь такую способность. И она появляется в результате того, что Дух переливает божественный элемент в наш дух. То есть переливание происходит одновременно с раздаянием. Этот божественный элемент в нашем духе. Вот где начинается развитие нашей веры. Божественный элемент входит в наш дух. И этот божественный элемент в нашем духе появляется от Духа, от Божественного Духа, через Слово Божье. Итак, вера, Дух и Слово вместе, день за днем. И поэтому в вашей повседневной жизни я снова молитвенно читаю эту книгу. Это не означает, что вы молитесь над каждым стихом, но вы читаете немного, и вы понимаете, вот этот затрагивает меня. И он лично влияет на вас. И это укрепляет вашу веру. И вы становитесь человеком, в которого что-то раздается, переливается. И божественный элемент высвобождается. Вера — это способность верить в то, что является невидимым, но при этом действительным, согласно откровению в Библии. Это вот то, что я называю ложной верой. Это когда вы верите в то, что видимо. Вот я верю. Я верю в это, потому что это происходит, да. Это не вера. В конечном итоге все на земле увидят проявление Христа. Это не означает, что теперь у них есть вера. Но вера... это верить в то, что является невидимым, но при этом действительным. Вера — это нечто действительное, согласно откровению Библии. Второй пункт. Христианская жизнь, согласно Новому Завету, это целиком и полностью вопрос веры. Здесь мы остановимся ненадолго перед тем, как я прочитаю остальное. Христианская жизнь, согласно Новому Завету, это целиком и полностью вопрос веры. Христианская жизнь, вера. Вера, христианская жизнь. И я надеюсь, что перед тем, как вы заснете, или когда вы проснетесь завтра утром, просто помолитесь: «Господь, укрепи мою веру. Развивай мою веру, чтобы в любой ситуации, через которую я прохожу, моя вера побеждала бы. Я не потеряю свою веру. Итак, здесь мы видим нечто, связанное с верой. Мы живем верой. Мы живем верой. День за днем. Мы просто живем. Мы не видим. Это еще не произошло в переживании. Я могу искренне сказать. Я имею веру. Я живу верой. Стоим верой. Возможно, это звучит странно, и это совершенно нормально, но, может быть, это странно, если вы слышите это впервые, но в 6 главе послания к Ефесянам там есть ясное видение духовной борьбы. Это нечто, связанное с телом, это не что-то индивидуальное. И, может быть, это выглядит странно, но мы осознаем, что мы сражаемся против врага на основании победы Христа против врага. И мы стоим и провозглашаем злым силам: Христос победил вас. И мы здесь свидетельство того, что мы победили в этом сражении, и ты побежден. Итак, мы стоим верой. Иногда это единственное, что мы можем делать. Вот в той ситуации, в которой мы находимся, мы просто стоим верой. Мы ходим верой. Это не означает, что мы идем от машины сюда, и вот такое вот хождение. Нет, это имеется в виду наше повседневное житие. Мы живем верой. Мы говорим верой. И мы молимся в вере. Все это связано с христианской жизнью. Сосредоточаем на вере. Итак, по мере того, как наша вера развивается, все эти положения также будут развиваться. Христос устраивает себе дом в наших сердцах через веру. И я верю, что большинство из нас знакомы с этим стихом, но я хотел бы где-то минуту или две сосредоточиться на нем снова. Нам нужно молиться Господу. Нам нужно предоставить Ему доступ к нашему существу, чтобы Христос мог устроить себе дом в наших сердцах через веру. И я верю, что сотни из вас, в конечном итоге, возможно, все вы сможете искренне засвидетельствовать, что Христос устраивает себе дом в моем сердце. Я люблю Его, я благодарю Ему, Его, я ценю Его, и я знаю, что Он любит меня. И я открываю свое существо для Него, и Он устраивает себе дом в моем сердце. И я знаю, вы слышали это много раз, но для меня это драгоценнее всех слов. Просто подумайте об этом снова и снова. Наше сердце. Можем ли мы решить это, святые, для себя, между вами и Господом? Господь, у меня есть вера в Тебя. Я никогда Тебя не видел, но я верю в Тебя всем своим существом. И я люблю Тебя из глубин своего существа. И я хочу, чтобы ты укрепил мой дух, и чтобы ты устраивал себе дом в моем сердце. И когда это становится действительным для вас, какая бы ни была ваша ситуация, как я говорил вот вам на днях, как я попал в приемный покой в больнице, и я обнаружил нечто очень важное. Но нет страха при этом у меня, потому что Христос устраивает себе дом в сердце. И вы осознаете, Христос верен, Он тщателен, Он пасет, Он всеобъемлющий. Мне нечего бояться. Потому что до этого события вы позволяли Христу устраивать себе дом в своем сердце. И вы делали это через веру. Вы не чувствовали этого. Вы не пытались исследовать это. Просто вера в вас, и вы осознаете. Господь, я не вижу тебя, но я знаю, что ты не просто во мне, ты обитаешь во мне. И я даю тебе свое сердце, как твое жилище. Но мы осознаем это, что мы делаем это через веру. Дело не в том, что у нас есть какое-то чувство, и на основании своего чувства мы просим Господа делать это. Это лишь начало. Но для того, чтобы это произошло, все должно происходить через веру. Итак, внутренне Господь молится, чтобы вера каждого из нас укреплялась, чтобы вера развивалась до высочайшего уровня в этом веке, и мы были бы готовы, когда Господь Иисус придет. Да, Он найдет веру на земле. Пункт В. Для того, чтобы хвалить, мы должны верить. Если лично мы осознаем, что нам представляется нечто, неважно, это в чтении Библии или в чем-то еще, и внутренне, вы не решаетесь говорить об этом с кем-то или общаться об этом, но вы осознаете. Я не знаю, могу ли я по-настоящему верить. Поэтому я не могу хвалить. Мы делаем это чем-то положительным. Мы все в процессе. Господь, укрепи мою веру. Сделай ее сильнее, чем когда-либо раньше. Потому что для того, чтобы хвалить, мы должны верить. Только когда мы верим, мы можем хвалить. Эти две вещи взаимосвязаны. Когда у нас возникают проблемы, мы начинаем молиться. И по мере того, как мы молимся, в нашем сердце поднимается какая-то вера. В этот момент мы открываем уста для хвалы. Обратите внимание, когда у нас возникает проблема. Неважно, в чем эти проблемы состоят, поверхностные они или глубокие они. Мы понимаем что-то или мы понятия не имеем, что происходит. Но когда у нас возникают проблемы, Прежде всего, должно быть так. Мы начинаем молиться. Господь, у меня есть проблема. Я призываю Тебя. Мне нужна Твоя защита. Мне нужно Твое снабжение. Я не понимаю, что происходит. Но я полагаюсь на Тебя. И когда мы молимся, по мере того, как мы молимся, в нашем сердце поднимается какая-то вера. Она развивается в вас, и она поднимается у вас в сердце. В этот момент мы открываем уста для хвалы. Итак, мы видим, как это происходит внутри. Проблема. Мы молимся. Вера поднимается у нас в сердце. Мы открываем уста и хвалим. И это будет происходить снова и снова, сотни раз, тысячи раз. Может быть, так будет тысячи дней. Это не преувеличение, если мы будем говорить, что так должно быть постоянно. Нам нужно научиться хвалить верой. Итак, нам нужно научиться хвалить верой. Итак, в какой-то ситуации нам захочется молиться, и эта практика развивалась в нас. Мы хвалим снова и снова в течение дня. Но теперь Господь ясно показывает нам, что ты должен научиться хвалить верой. Ты должен научиться. И тогда у меня будет возможность научить тебя. Ты будешь делать это лично, и мы будем делать это в общении друг с другом. Мы учимся друг у друга. И у всех у нас должно быть такое чувство, что у меня есть личные взаимоотношения с Господом, но я не независимая личность. И придет время, когда вы будете открыты и будете получать духовную помощь от любого брата и сестры, от любого возраста. Возможно, этому человеку 22 года. Но у него есть доля Христа, которой нет у вас, и вы учите принимать, и вы говорите: «Братрон, я пойду домой, и я буду молиться за вас. Я знаю, через что вы проходите сейчас». И это так приятно. Кто-то вот в таком возрасте, а кому-то 98 лет, и вы не слишком старый. Мы нуждаемся друг в друге таким вот образом. И вот так вот мы учимся хвалить верой. Когда мы хвалим Господа в вере, враг терпит поражение. Представляете, давайте победим его сейчас. Мы хвалим Господа в вере. И враг не просто потерпит поражение в будущем, он прямо сейчас терпит поражение. Враг, иди прыгай в огненное озеро. Вы знаете, про какое озеро я говорю. Я говорю не вам, а ему. Итак, мы хвалим в вере, и тогда враг терпит поражение. Мы не пытаемся победить врага напрямую, не пытайтесь этого делать, потому что он будет сражаться против вас с такой силой, которую вы не можете себе представить. И последний пункт. Сначала мы верим и хвалим, а затем переживаем победу. Мы верим, и мы хвалим, и тогда мы переживаем победу. И я думаю, что на следующей неделе многие из вас будут переживать победу Христа. И я говорю это от лица Господа, потому что снова и снова дни говорения доктрины закончились в моем существе. Есть желание преподносить Христа для того, чтобы святые переживали Господа и наслаждались им. И в какой бы ситуации они ни находились, день за днем. В конце любого дня, вы понимаете, благодарю Тебя, Господь, в Тебе, теперь во мне больше Тебя, чем когда я проснулся утром. И тогда мы по-настоящему растем в жизни. А теперь мы подходим к еще одному разделу. Побеждать в церкви в восстановлении. И мы благодарим Господа за то, что мы находимся в Господнем восстановлении. Поместные церкви — это подлинное восстановление, как говорится в этих стихах. Но есть дорогие святые, пожилые святые, которые совершили ошибку лично. Они думают, что поскольку они в церкви, то они зрелые, они растут в жизни, они побеждают. Поскольку я здесь, и вы смотрите на некоторые стихи, и какие-то там вещи просто исчезают. Я надеюсь, это все не то, да, упало. Хорошо, мы вернемся к этому. Просто поскольку вы в церкви восстановления, это не делает вас побеждающим святым. На одном собрании я вот был, и один член, я даже не буду говорить, брат это или сестра, встал, и каждую пятницу в доме у кого-то мы группа победителей. Мы все в группе, мы все победители. Но человек, который говорит это совершенно искренне, откровенно. И этот человек не понимает, что ты еще не созрел в жизни. Все не так. В церкви восстановления есть нечто гораздо более глубокое. Есть глубокие духовные события, которые происходят побеждающих святых, которые находятся в церкви восстановления. И будет большой процент братьев и сестер восстановленной церкви, которые не будут готовы стать частью невесты, когда Господь вернется за ней. Может быть, в течение вторых 3,5 лет, когда, как я говорил, но мы не должны думать, что поскольку я в восстановленной церкви, я полностью восстановленный человек. Да, так и есть. Для меня лучшая местность. Но поскольку это так, тогда почему есть все еще победители в восстановленной церкви? То, что вы в восстановленной церкви, это не означает, что вы будете побеждать. Потому что просто все это делают и все это имеют. И параллельно этому, поскольку все больше и больше у меня нету руководства в церкви, я не старейшина, и я благодарен за это. Я просто член. Но мое повседневное житие — это просто пасти святых. С любящей и нежной заботой. Просто осознание. Вот, дорогой святой, и иногда я должен спрашивать, ты хочешь пообщаться? Я полностью открыт для этого. Но открыт ли ты для откровенного общения? Знаешь ли ты по-настоящему, где ты находишься? Однажды после Господней трапезы, во время перерыва, одна сестра, ей за 70, подошла ко мне и спросила меня. Она спросила, но я понял. Я ничего не могу сказать, потому что она не может, не то, что она не согласна, она просто не сможет принять и узнать свою реальную ситуацию. Но когда мы по-настоящему знаем под сиянием Господа в нас, с Его любовью к каждому из нас, Он просто показывает нам, ничего себе не представляй, вот где ты находишься. Не беспокойся об этом. Просто будь един со мной. И я поведу тебя вперед шаг за шагом, пока ты не созреешь и не будешь готова к восхищению. Но у тебя должно быть какое-то понимание, где ты находишься на самом деле. Но также, с другой стороны, враг приходит и говорит, «О, у тебя ничего не получится, ты совершил столько ошибок». И Господь приходит и укрепляет нас, и говорит, просто не обращай на это внимания, он ложь, он лжец. Ты растешь в жизни день за днем, последние 5 лет. Скажи врагу замолчать. Если он не замолчит, просто игнорируй его и хвали Господа. Тот, кто побеждает, его я сделаю столпом в храме моего Бога, и он уже ни в коем случае не выйдет вон. И мы увидим, что нет храма там. Мы увидим, что Бог — это храм. Я просто показываю вам немножко, что будет дальше. И мы, когда подойдем к этому, все станет ясно. В 2.17 победитель станет преобразованным камнем для Божьего строения. И это происходит. Мы духовные камни для Божьего жилища. Это его жилище. В 3.12а победитель будет столпом, встроенным в Божий храм. Но в конечном итоге мы увидим, что сам Бог является храмом. Итак, мы встроены в Бога, самого Бога. Поскольку он встроен в Божье строение, он уже ни в коем случае не выйдет вон. Другими словами, Иногда вы обеспокоены чем-то, какие-то чувства у вас. И, к сожалению, многие святые просто уходят из церковной жизни. Господь мог позаботиться о них и исцелить их, но что-то произошло. Но это Божья милость, что мы все еще здесь. У всех у нас что-то происходило в церковной жизни. Просто мы люди. Мы не пытаемся беспокоить друг друга намеренно. Иногда просто наше существо непростое. Но по мере того, как Христос развивается в нас, наша любовь друг к другу становится одинаковой. Поскольку он встроен в Божье строение, он уже ни в коем случае не выйдет вон. Это обещание будет исполнено в качестве награды победителю в тысячелетнем царстве. А теперь мы переходим еще на следующий шаг. Храма я не увидел в нем. Ибо его храм, Господь Бог всемогущий и Агнец. Я возвращаюсь к пункту А. Я сделаю его столпом в храме моего Бога. А теперь мы видим, что храма там нет. Храм — это сам Бог. Это означает, что вы становитесь таким же, как Бог. По жизни, природе и по разным аспектам. Но не в божестве. Нам нужно соединить А и Б вместе. И А и Б равняются В. Да. А плюс Б равно В. Мы увидим. Если вы хотите заглянуть в пункт В, ничего страшного. Никаких проблем. Если вы хотите забежать вперед. Храма я не увидел в нем. Ибо его храм – Господь Бог, всемогущий и Агнец. В этом стихе ясно говорится, что в Новом Иерусалиме храма не будет. Здесь мне нужно остановиться. Тут более тысячи святых. Может быть, вы впервые слышите эти слова – Новый Иерусалим. Что такое Новый Иерусалим? Я откладываю план ненадолго в сторону. Хорошо. Новый Иерусалим. Что это? Посмотрите на Откровение, 21 главу. Стих 2. И в стихе говорится, что Новый Иерусалим сойдет вниз, как невеста, как женщина. Новый Иерусалим – это не город, это не место, это совокупная личность. Необходимо в нашем существе осознание, что я становлюсь, в этом смысле, я становлюсь таким же, как Бог по жизни и природе и во многих других вещах. Но у него есть божество. и мы знаем. Также в стихах 9 и 10 в той же главе приходит ангел к Иоанну и говорит: «Я подниму тебя на большую гору, и я покажу тебе Новый Иерусалим. Я покажу тебе жену, невесту Господа, и ты осознаешь, что Новый Иерусалим – это совокупная личность. Это приходящая жена Господа Иисуса. Поэтому мы не просто пойдем в Новый Иерусалим. Я просто не понимаю. И я думаю, что это относится только к мужчинам. Но я не думаю, что сестры могут придумать нечто странное. Кто-то говорит, Новый Иерусалим, это он существует миллиарды и миллиарды миль от нас во Вселенной. Но я знаю, что он движется к Земле. И все мы увидим его. Это верующий, но я уверен, что он в раю сейчас. Я не знаю, обучается он там сейчас, или это будет уже в следующие 1000 лет. Но это такое благословение, что в Господнем восстановлении мы усваиваем истину о том, что такое Новый Иерусалим. И мы становимся им совокупно. Мы не уходим туда, мы становимся. На самом деле мы становимся ею. Итак, возвращаюсь к пункту Б и к подпункту. В этом стихе ясно говорится, что в Новом Иерусалиме храма не будет. Да, не будет храма, потому что во втором пункте говорится, его храм — Господь Бог Всемогущий и Агнец. И мы будем обитать в этом храме вовеки. В этой совокупной личности. Я хотел бы подчеркнуть, что Господь Бог Всемогущий и Агнец — это храм. В Ветхом Завете Божья скиния была предшественницей или предтечей Божьего храма. Это лишь картина. Новый Иерусалим, как Божья скиния, будет Божьим храмом. Отсюда видно, что в новом небе и новой земле Божий храм увеличится до размеров города. Опять же, это не физическое место, и это не город. Новый Иерусалим развивается, он растет. Пятое. То, что три измерения города равны, показывает, что город целиком будет святым святых, внутренним храмом. Поэтому в нем не будет храма. Но теперь это подводит нас к очень глубокому пункту. Именно поэтому я где-то следующие 25 минут уделю этой части. Это одни из самых глубоких стихов в Новом Завете. Я напишу на нем, то есть на победителе. Я напишу на нем имя моего Бога и имя города моего Бога, Нового Иерусалима, который сходит с неба от моего Бога, и мое новое имя. И теперь, что мы рассматриваем? Это побеждающие святые, восстановленные церкви. Никто из тех, кто является членом церкви в Господнем восстановлении, пусть у вас не будет такой мысли даже. Вот я здесь, я в восстановленной церкви, я готов быть восхищен Господом. Я не в христианстве, я здесь. Тогда почему здесь, в восстановленной церкви, есть победители, если все восстановленные церкви будут восхищены? Если вы почитаете эти стихи, 6 или 7 стихов об этом, в 3 главе Откровения, есть описание каких-то вещей, у них там была вера, они соблюдают Слово Господа, они откровенные, чистые. Вот что такое восстановленная церковь. И я помню, когда я начал размышлять над этими стихами, которые я только что прочитал, у некоторых из нас вот был завтрак, и мы начали общаться об этом. И это был пожилой человек. У него было много десятилетий переживаний в Господнем восстановлении. Но он был сосредоточен на чем? На том, о чем я говорил. Он не думал об этом стихе. Поэтому нам нужно по-настоящему... Я просто хочу, чтобы мы углубились в это. И я прочитаю пункт 2 еще раз. И когда я буду читать внутренне, давайте упражнять свой дух, просто впитывать все это. И я напишу на нем имя моего Бога и имя города моего Бога, Нового Иерусалима, который сходит с неба от моего Бога, и мое новое имя. Посмотрите, какой длинный у нас первый пункт. И я прочитаю его полностью, и потом мы его рассмотрим пункт за пунктом. Тот факт, что на победителе написано имя Бога, имя Нового Иерусалима и новое имя Господа, означает, что победителем владеют Бог, Новый Иерусалим и Господь. И что сам Бог, его город, Новый Иерусалим, и сам Господь принадлежат ему, и что он един с Богом, с Новым Иерусалимом и с Господом. это будет переживанием всех побеждающих святых. Это предназначено для всех нас. А теперь нам нужно изучить это. Тот факт, что на победителе написано имя Бога, имя Нового Иерусалима и новое имя Господа, итак, это не означает, что ангел смог прийти, и у него была ручка, и он написал на правой руке и на левой руке, и на двух моих плоских стопах. Он раздает то, о чем мы сейчас говорили. Вы будете становиться тем, что написано на вас. На самом деле, то, что пишется, это свидетельство того, чем вы стали. Вы стали таким вот образом. Это означает, что победителем владеют Бог. Владеет Бог. То есть у нас есть ощущение, что после моего переживания, после пасторства, после роста в жизни, теперь сам Бог владеет мной. Я принадлежу ему. Каждый аспект. Это, возможно, что-то совершенно новое. Победителем владеет Бог. Итак, каждый на земле является тот, кем кто-то владеет. Нет никого независимого. И вот в данный день, в данной местности, все мы, нами владеет Бог, а все остальные, ими владеет сатана. Они даже не знают об этом, они не думают об этом, и если им сказать, они не поверят. Другими словами, нами управляет или враг, или нами управляет триединый Бог. Итак, победители и владение очень близки, потому что мы отдали себя Господу, когда мы посвятили себя Ему. Это было не что-то поверхностное. В каждой части нашего существа, в духе, в душе и теле, все наши взаимоотношения, все, что мы имеем, все, что происходит во время моей жизни на земле, мной владеет Бог. Бог имеет право делать все, что угодно со мной, надо мной, для меня. Побеждающие святые именно такие. Они не просто независимые. Как будто они не принадлежат врагу. Как будто они не находятся под управлением Бога. Я вот независимый человек. Я люблю Бога, у меня есть вера. Но я все равно... Я есть я. Итак, нами владеет или Бог, или враг. Разве у вас нет ощущения сейчас, что вами владеет Бог? И вы готовы к тому, чтобы Бог функционировал как Бог относительно вас. И я говорю снова в 20 главе Евангелия от Иоанна. Господь говорил о Боге и моем Отце. Конечно же, есть одна личность в Божестве. Но когда Бог функционирует как Отец, наши взаимоотношения с Ним в переживании очень драгоценные, превосходят всякое описание, то, как Отец заботится о своих детях. У Него их миллионы. И на самом деле завтра утром, когда мы будем на Господней трапезе, первую половину времени мы просто благодарим Господа и хвалим Его за то, чем Христос является для нас. А после того, как мы приняли хлеб и чашу, тогда Христос в нас ведет поклонение Отцу. Отец – это источник всего положительного. Но Господь сказал Богу моему и Богу вашему. Когда мы говорим, что Бог владеет нами, возможно, мы не знаем всего, что Он сделает с нами, что Он делает сейчас, и мы не получим информацию от Него. Поэтому в послании к Римлянам 8:28 говорится, что те, кто верит в Бога. Когда Бог функционирует как Бог, вы понимаете, Бог владеет мной. Тогда глубоко внутри. Я не знаю, что вы будете делать, я не знаю, что Он делает сейчас. Но я благодарен, и я ценю это, что мною не владеет что-то бесовское. Мною уже не владеет враг. Мной владеет Бог. Делай все, что ты хочешь делать, как Бог. Я поклоняюсь тебе, как Бог. Итак, победитель, им владеет Бог. Победителем владеет Новый Иерусалим. И Господь. Все трое взаимосвязаны. Но Новый Иерусалим — это не место. Бог — Новый Иерусалим. И Господь — это аспекты триединого Бога. И что сам Бог, Его город — Новый Иерусалим. И сам Господь принадлежат Ему. И что Он един с Богом, с Новым Иерусалимом и с Господом. Итак, давайте попробуем извлечь то, что в этих пунктах, втором, третьем и четвертом. Я бы искренне сказал, это обучение, которое потребует всей нашей жизни. Имя Бога обозначает самого Бога. Имя Нового Иерусалима обозначает сам город. И имя Господа обозначает самого Господа. То, что мы читаем, эти три вещи, это аспекты триединого Бога, которые внедряются в наше существо. Итак, имя Бога обозначает самого Бога. Имя написано на нас — Бог. Но это знак того, что Бог пропитывает ваше существо. И все ваше существо сливается с Ним. Имя Нового Иерусалима обозначает сам город. И помните, Новый Иерусалим — это не город, это не место. Итак, Новый Иерусалим пропитывается в наше существо. Поэтому имя и упомянуто здесь. Это то, что происходит в вас. И имя Господа обозначает самого Господа. Имя. 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 Некоторые учителя Библии сказали бы, имя — это только что-то внешнее, как свидетельство, что мы принадлежим Богу. Это правда, но это что-то поверхностное. Имя написано как обозначение. Это то, чем вы являетесь. Это то, что Христос в вас есть. Вы не просто принадлежите Ему. На самом деле вы становитесь Им. Вот в том, как мы описали. Третий пункт. Еще один приятный, но трудный пункт. Но у нас есть время, которое мы отделили для этого. То, что на победителе написаны имя Бога, имя Нового Иерусалима и имя Господа, означает, что в победителя внедрено все, чем является Бог. Природа Нового Иерусалима и личность Господа. Это внедрено, то есть это что-то вложено в ваше существо. Итак, я рассмотрю еще раз. Пункт за пунктом. То, что на победителе написаны имя Бога, имя Нового Иерусалима и имя Господа. Да, это написано на нас, потому что мы стали этим. Это описание того, что происходит в нас, в нашем существе. Это написано на победителя. И мы не должны пытаться стоять перед зеркалом и увидеть, что на нас. Это значит заниматься самосозерцанием. Мы должны иметь такое ощущение: Господь, я расту в жизни, я переживаю Тебя больше, я наслаждаюсь Тобой больше, я открываю свое существо для Тебя больше, чем когда-либо раньше. Господь, Ты знаешь, что мое сердце полностью открыто для Тебя, и я благодарю Тебя и хвалю Тебя за то, что что-то происходит внутри моего существа. И у Господа есть возможность нежно воодушевить нас Он говорит, я хочу, чтобы ты понял, сосредоточься на триедином Боге. В тебе гораздо больше Христа. Триединый Бог пропитывает твое существо день за днем. Просто будь открытым сосудом. Просто будь сосудом. Господь, я здесь для твоего раздаяния сегодня. Господь, я не удерживаю ничего от тебя. И моя просьба такова, что пока я все еще в пути, до конца своей жизни, пожалуйста, достигни глубин моего существа и пропитай меня своей всеобъемлемостью. Мы по-настоящему блаженные святые. Мы просто знаем об этом и осознаем, что происходит сейчас. Но миллионы и миллионы драгоценных святых, они могут искренне сказать, как я говорил ранее, они никогда не слышали этого. У них было другое понимание. Они думали, что они отправятся на небо. Но у меня был не просто как бы аргумент, а вот такое обсуждение даже с очень известным проповедником. Мы с ним примерно одного возраста. И его взгляд такой. Это просто нечто внешнее. О чем ты говоришь? Нет. Его чувство такое. Каждый святой – это победитель. Потому что в первом послании Иоанна, в 5 главе говорится, что все верующие побеждают. Но это другая победа. Как верующие, мы имеем веру в Бога, и вы побеждаете вот в этой конкретной ситуации, где враг пытается обеспокоить вас. Это победа, которая есть у всех верующих. Но на самом деле он говорит тысячам людей. Это вот и есть в 22-23 главах Откровения. И он несет ответственность за это. Я, к сожалению, говорю, что будут тысячи и тысячи христиан в Соединенных Штатах, у которых есть такое же духовное понимание. Если Господь бы раскрыл им, человеку в Соединенных Штатах, то они бы изменились, но они не готовы принять от китайца. У них такой взгляд, и это их человеческий взгляд. Это просто ужасно. Где ваше смирение? Но для меня это самый добрый аспект Бога. В начале прошлого столетия, когда Господь захотел продвинуть свое домостроительство и завершить его, он осознал, что он не может сделать это в Соединенных Штатах. Он не может сделать это в Европе. И он отправился в Китай. И мы уже говорили об этой пожилой сестре. Она была из Англии. Она приехала туда. И она упала в землю и умерла. И благодаря ей был обучен брат Вочман Ни. И потом был спасен брат Ли, они соединились вместе, он был обучен. Тогда почему бы нам не благодарить Господа за то, что Он сделал в Китае? Почему бы нам не принимать служение от другой расы, от другой части земли? Это так печально, что они не принимают этого. Но я помню, первый раз, когда я увидел брата Ли на собрании, это было в 1967 году, в день Господень. Трапеза была вечером. У нас было общение такое утром. И брат Ли стоял и просто говорил с нами. И в то время, когда он говорил, я осознал. Я никогда не слышал кого-либо, кто говорил бы, не имея своего «я». Не имея своего «я». Ничего подобного. Он просто говорил обычным образом. И Христос просто проистекал. И в то время, когда это происходило, я принял такое решение. Не просто стать таким же. Нет, это не что-то реальное. Но я знал, что он был на длинном пути. И он прошел долгий путь, чтобы вырасти в жизни до того момента. И я сказал: Господь, до конца моей жизни веди меня тем же самым путем. В каждом пункте. Что бы это ни было. Бог Отец является источником, и мы осознаем Его мудрость в Его любви. И что бы ни произошло физически, мы осознаем, это от Божьей нежной заботы. Это означает, что то, что все, чем является Бог, природа Нового Иерусалима и личность Господа, все это внедрено в победителя. Просто будьте открытым сосудом. И было бы полезно, если бы в течение дня или в начале дня, в середине дня, вы говорили бы: Господь, благодарю Тебя за еще один день раздаяния. Мы должны двигаться глубже и глубже и глубже. Он не может сделать это внезапно. Мы тогда физически просто умрем. Но если вы откроетесь для Него, тогда я умеряю, заверяю вас, Он тогда достигнет глубин вашего существа. Вы даже не знаете своего собственного существа, но Он достигнет глубин и удалит все отрицательные вещи и пропитает каждую часть нашего существа, наш дух и нашу душу. Наша душа будет пропитана, Он устроит себе дом в нашем сердце. И мы хотим уже иметь новое тело. И когда Он придет, у всех у нас будет новое тело. Я не думаю, что будут мужчины и женщины снова. Мы все будем одинаковыми. И ни один мужчина не будет считать себя лучше женщины. Мы все будем на одном и том же уровне. И последний пункт. То, что о Новом Иерусалиме говорится как о награде победителю, означает, что это обещание будет исполнено в тысячелетнем царстве. Новый Иерусалим в тысячелетнем царстве будет наградой только для победителей. Я в завершении прочитаю еще раз то, что о Новом Иерусалиме говорится, как о награде. Вы хотите получить награду? Как о награде победителю означает, что это обещание будет исполнено в тысячелетнем царстве. И тысячу лет эта награда будет исполняться. Вы хотите быть там? Новый Иерусалим в тысячелетнем царстве будет наградой только для победителей. Конечно же, внутри нас есть надежда и есть молитва. Господь, сделай то, что можешь сделать только Ты, и тогда я буду тем, кто получит награду в тысячелетнем царстве, как один из победителей. Это очень приятно быть со всеми вами, но я надеюсь, мы все увидимся в грядущем царстве. И еще раз, пожалуйста, помолитесь с теми, кто рядом. Брат сделает заключительное слово, и, пожалуйста, выходите к микрофону и говорите нечто на основании сообщения.